Вот тебе и на. Вопросов я ему не задаю. А где мне его вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало, и ужасно захотелось сказать ему прямо, а чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый. Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только, почему же не задаю? Задаю. Понимаешь, говорит он, и тон у него какой-то извиняющийся. Я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени нет. И хотела бы я с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекция — это, по-моему, скучище. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может быть, иначе считаешь? Я растерялся. Замечал что-то самому себе непонятное. И тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут кружечную круглую коробочку. И с этой коробочкой прямиком к Корнею. «Она?» — говорит Корней, поднимаясь им навстречу. «Она!» — отвечают чуть ли не хором, и тут же замолкают. Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видно, шутить не любит. «Да». Уплетаю я вроде бы какую-то рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. Столовая тишина. Слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно, вот просто так, и на свет, и потом сказал негромко: «Молодцы! Размножьте и раздайте!» И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и говорит: «Извини, Гаг, ничего не могу поделать. Я только плечом дернул. Мне-то что? Пожалуйста!» Но из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф, не шкаф, сундук, не сундук, ящик. В общем, я этот ящик 100 раз видел. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку. И в стене ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку. И тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю, а в нише уже 2 коробочки. Этот тип опять опускает шторку, опять загудело, 4 коробочки. И пошел. Я сижу и только глазами хлопаю, а он шторку вверх, шторку вниз. И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон. Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы ничего не понял. Но одно я понял. Это надо же, какая машина! Я встал и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно, а шторка поднята, и ниша это так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко. Я огляделся, и хватит со стола мятую салфетку. Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу. Издали бросил, на всякий случай, мало ли чего. Нет, все нормально, лежит. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Щелк! И как следует быть, загудела, зажглась желтая лампа. Ну, кот! Я потянул шторку вверх. Точно! 2 бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб. Смотрю, одинаковые. Точь в точь. Отличить совершенно невозможно. Я и так смотрел, и этак, и на просвет, даже дурак понюхал. Одинаковые. Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыскать по карманам. Но не золотой, думаю, так хотя бы грош медный. Нет. Тут я нашариваю свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра 8,1. Просто я подумал, раз уж денег нету, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной 16 штучек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло. 16 патронов, так ведь это же обойма. Полный магазин, ребята. Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я спохватился и поглядел вокруг, не подслушивают ли кто. Хорошую машину они себе здесь придумали. Ничего не скажешь, полезную. Много я у них всякого позъедел. Но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. Первая — это драмба, конечно. Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, сыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман. И почувствовал я, ребята, будто забрезжило, наконец, что-то передо мной вдали. Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял. Пуговица у меня оторвалась. Я и пуговиц форменных, на всякий случай, два комплекта наделал. Сначала я оберегся, а потом совсем обнаглел. Они тут же за столом кушают и голдят, а я стою себе у ящика и, знай себе, шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил. Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой беспечности. Или же у нас с перочинными ножиками резать будут. Ведь я же здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация. Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай. Подсматривать — подсматривай. Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и хотелось мне встать в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смирно! Глаза на меня, тараканья немочь, то-то забегали бы». Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею, даже в мыслях. Пусть все идет, как идет. Мне одному их всех по стойке смирно все равно не поставить. Да и нет передо мной такой задачи. Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот голдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов, усталый, потный, ноги гудят, искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого. Которые оставались, то все сидели в кабинете у Корнея, и было там у них очередное совещание, а в саду было пусто. И тут дверь нуль кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь не видел. Во-первых, одежда на нем, которые наши, они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот, даже не знаю, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное, материальчик серый, понял, стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я даже и объяснить совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие, не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинаковое, что ли? В общем, вышел он из кабины, прошагал это решительно мимо меня и в дом. Слышу, голдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю? Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого заложником. Большое дело можно было бы провернуть. И стала себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю. Фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое — Корней и этот самый аристократ. С спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку. Генерал, хоть и молод, а Корней ему голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен. Я только что успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа. Как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит: «Ну что ж, спасибо, что пришел». Аристократ молчит, только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону. «Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя», — говорит Корней. «Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят». «Не надо», — говорит аристократ с досадой. «Не надо. Давай лучше прощаться». «Давай», — говорит Корней. И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало. «И вот что», — говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно. «Меня теперь долго не будет, мать остается одна. Я требую, перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом, и, словом, сделай, что хочешь, но перестань ее мучить». Корней что-то сказал, почти прошептал так тихо, что я не уловил его слов. «Можешь», — говорит аристократ с напором, — «можешь уехать, можешь исчезнуть. Все эти твои занятия, с какой стати они ценнее, чем ее счастье?» «Это совсем разные вещи», — говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. «Ты просто не понимаешь, Андрей». Я чуть не подскочил в кустах, но ясно же, никакой это не начальник и не генерал, это же его сын. «Я не могу уехать», — продолжает Корней, — «я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой и сердца вон, но это не так. Постарайся понять, сделать ничего невозможно, это судьба. Понимаешь? Судьба». Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг в аристократическом лице его что-то дрогнуло, вот-вот заревет, он как-то нелепо махнул рукой и ничего не сказал, со всех ног пустился к нуль-кабине. «Береги себя!» — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было. Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время, не меньше минуты постоял, словно собирался с силами и с мыслями. Потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог. Такие вот дела. Насели на человека. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал. Но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать. Вернее, пачек-то накидать он мог бы, но, по-моему, кому угодно. Силище и ловкости он неимоверный. Видел я, как однажды они возились возле бассейна. Корней, а против него трое вот этих, ну, офицеров, что ли. Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет. Не то что пачек, резкого слова от него не услышишь. Хотя, с другой стороны, был случай. Как-то раз сунулся я к нему в кабинет, не помню уж зачем. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы в этом доме среди белого дня я попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты, голос Корнея. «Прогоните еще раз с самого начала». Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась и стало уж совсем темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтобы не треснуться обо что-нибудь. Двух шажков не сделал, запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее раньше не было, и вдруг слышу голоса. Я сразу понял, что говорят по-имперски. И это ихнее хурли-мурли, где хочешь узнаю, степение это песклявое. Говорили двое. Один нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а другой, вы, ребята, не поверите. Я сначала и сам не поверил. Другой был Корней. Ну, точно, его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то что от Корнея, вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему это свирепо грум-грум-грум-грум. А тот поганец трусливый ему в ответ жалобно «Хурли-мурли, хурли-мурли!» Сердце мое возрадовалось, честное слово. Понимал вот, к сожалению, я только с 5-го на 10-е. Да и то понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему, что я понимал. Получалось вроде, что этот крысоед не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может и министр. И речь у них шла все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел, потому что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то не договаривает. Полосатик такой. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее. И лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас следовало бы и влепить как следует. Я даже вперед подался. Но крысоед вдруг замолчал. В обморок закатился, что ли. А Корней сказал обыкновенным голосом по-русски. «Очень неплохо, Вальдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...» Так я, ребята, и не узнал, что там было во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке. И очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вальдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, и лицо у него растерянное, расстроенное, и смотрит он на меня из-под потолка и говорит, то ли укоризненно, то ли виновата. «Ну что же это ты, голубчик, что же это ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста, не ушибся?» Я потрогал осторожно свою переносицу, есть ли у меня там переносица или ее уже нету, кое-как поднялся и говорю, «Нет, — говорю, — не ушибся, меня ушибли, это было».